Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами священник Александр Терпугов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогой Дионисий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Господь благословит нас на сегодняшний день. Помоги нам, Господи.
Сегодня тема нашей передачи – дружба. Отец Александр, что такое дружба? Чем она отличается от приятельских отношений, от отношений знакомства, товарищества?
На мой взгляд, приятельские отношения и тем более знакомство – это некие поверхностные такие отношения, то есть только зарождающиеся отношения, разумеется, знакомство и приятельство может перерасти в дружбу, а может и не перерасти. Но, на мой взгляд, дружба – это некое единение, некое единство во взглядах, в вкусах, в суждениях. Ну и, разумеется, во голове, наверное, все же вера находится.
Что говорится в Священном Писании о дружбе?
Ну, я вот готовился к передаче, когда то посмотрел и посчитал. Оказалось, что слово «друг» или «производное» от него повторяется в Библии 116 раз. Вот. И косвенно в этих упоминаниях содержатся и критерии дружбы. Вот. Особенно это ярко видно в притчах. Вот 17-е, притча 17-е, друг любит во всякое время. То есть можно перефразировать, любовь, она не находится во времени, то есть она не перестает. То есть это как бы ассоциируется, параллели тут можно провести с первым посланием к Коринфянам святого апостола Павла. Там, где сказано о любви. То есть вот основное это, наверное, в это все и упирается. Друг более привязан, нежели брат. То есть друг даже более верен человеку, чем родственник по крови. Не найдет милости, то есть он и милосердствует. Сладок всякому друг сердечным советом. То есть милосердие тут обязательно. И помощь другу. Имея друга, придет к нему в полночь. То есть в любое время к другу можно прийти, и друг тебя не выгонит. Вот. Это такие сложные отношения, тем более при нашей современной жизни, но вот такая вот высокая планка дружбы. Поэтому, наверное, и дружбы сейчас редко встретишь, настоящую дружбу. И самое яркое, конечно, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет более той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Вот именно «за друзей» слово здесь стоит.
«За друзей».
Не
да.
«За братьев», не «за родственников»,
да, именно «за друзей».
За друзей.
То есть, ну, наверное, дружба проверяется именно в каких-то экстремальных ситуациях. Вот. И, наверное, не зря наш мудрый народ имеет такую пословицу, что нужно пуд соли съесть для того, чтобы понять, что из себя представляет человек.
Друг познается в беде.
Друг познается в беде, да.
Скажите, отец Александр, а у вас на вашем личном опыте были какие-то подобные ситуации, когда проверялась дружба? Могли бы вы поделиться?
Да, были, были. И очень яркое впечатление у меня было. Я не ожидал даже такой вот самопожертвованности. Я в свое время, лет 30 назад, был профессиональным моряком, и мы выгружались на необорудованный берег, на это было, по-моему, не то на Аби, не то где-то, в общем, на востоке, на севере. Вот, и получилось так, что наш вездеход сел на брюхо. А вы знаете, наверное, что на севере, когда уже холодно, то есть такое явление, оно называется шуга. То есть это когда снег плавает в воде. И это вот такая вот подушка, и вот на эту подушку наш вездеход сел. И мы и к судну не могли пройти, и вернуться уже не могли. И вот тогда я был старшим, я взял багор и пополз по этой трясине, пополз к берегу, чтобы позвать людей и привести трос. И вдруг вот за мной пошел мой приятель, друг мой Андрюша, вот вылез. Мне было легче, потому что у меня был багор.
То есть багром можно было цепляться за...
Нет, багром можно было, его, положив его на эту шугу, можно было бы как-то, ну, удержаться, во всяком случае. Вот. Но мы, и вот так вот мы с ним проваливаясь где-то, я его пытался заставить его вернуться в этот в вездеход, но он сказал, нет, ты один не сможешь. И вот я очень оценил его и молюсь за него. Правда, так получилось, что разошлись наши пути. Я не знаю, где он сейчас, но молюсь за него постоянно. И вот второй случай, когда меня поразило такое самопожертвование людей, это когда я служил военным священником на Кавказе, и один командир батальона рассказал, как он молодым лейтенантом, командиром взвода в Первую Чеченскую войну вытаскивал раненых солдат и нес их через минное поле. Разумеется, это было высшее проявление любви. И вот, как говорил этот теперь уже подполковник, он тогда был вот несколько лет назад, не знаю, может быть, уже полковник. Вот, и этот человек рассказывал, что я не думал о том, что я погибну, я не думал о том, что может быть взрыв, потому что меня предупреждали, что это минное поле. И вот он пронес 7 солдат. И вот Господь ему явил чудо, потому что когда он последнего перенес, то одновременно раздалось 7 взрывов. Вот это как такое и укрепление в вере ему было, и в то же время вот меня поразило такое самопожертвование, вот, которое он проявил. Это в наше время достаточно редко, потому что все же времена последние, и люди слабые, поэтому...
Каждый ли человек способен к дружбе, или есть какие-то качества, которые несовместимы с дружбой?
Ну, наверное, каждый, при условии, если он знаком и, во всяком случае, старается проявить любовь. Ведь оказывается, что дружба – это проявление такое любви и обязательно жертвенной любви. И, как написал апостол Павел, Господь ему благословил на это, что любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, то есть не ищет своей корысти. И вот в данном случае, конечно, основное из препятствий к дружбе – это, скорее всего, искание корысти. Когда человек ищет своего, когда иногда бывает, смотришь, и вот человек похож на плюща. Знаете, вот есть вот на юге такое растение, плющ, которое обвивает дерево. Вот оно растет рядом с деревом, оно питается от него, оно держится, висит на нем. Вот, и в конце концов оно губит дерево. Ну, наверное, если вот мы будем все же проявлять настоящую любовь, то я думаю, что у нас все получится. если мы будем молиться и просить, чтобы Господь нас укрепил.
А навязчивость совместима ли нас?
Навязчивость – это вот одно из проявлений своего, именно своей корысти. Навязчивость – это желание, может быть, общения. Но, с другой стороны, и тот друг, которому проявляется эта навязчивость, наверное, он тоже должен потерпеть. Тут взаимное движение друг к другу идет. И вот если человек пытается быть настоящим христианином, вот без этого опять не обойдешься, без христианских качеств таких, то тогда и дружба будет хорошей.
Навязчивость выглядит как желание общаться, желание дружить даже.
Ну, тут есть, знаете, такое, у сектантов есть такое выражение «бомбардировать любовью». Угу. Вот когда человек общается до такой степени, что он просто изматывает своего собеседника, то, конечно, это неправильно, потому что нужно понимать, что мало ли что тебе хочется общаться, но попытайся дать отдохнуть и тому человеку, подумай о нем. Угу. Вот, и, наверное, тогда все получится.
Слепая дружба, как и слепая любовь, ни к чему хорошему не приводит.
Слепая дружба, что вы имеете в виду?
Когда человек дружит и хочет общаться с человеком, независимо от того, нравится тому человеку или не нравится, хочет он того или нет.
Ну, это, конечно, не дружба, потому что через некоторое время это общение, оно сойдет на нет. Потому что один человек будет бегать от другого. Но это, я думаю, что можно преодолеть, опять же. Ведь вот сейчас вот на данный момент ближе вас у меня никого нет. Значит, я призван вас любить. А раз любить, то значит опять долго терпеть, милосердствовать. Не раздражаться, не бесчинствовать. То есть вот эти все критерии, опять же, подходят. Ясно. Поэтому.
Тогда потерпите следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот есть такое выражение: Платон мне друг, а истина дороже. Возможна ли дружба между людьми, у которых разные убеждения?
Разные убеждения, но до какой степени принципиальны эти разногласия? Если это, допустим, вот кардинальная, вот, допустим, дружба между атеистом и человеком верующим, наверное, возможно, если они будут друг друга, опять же, терпеть и не касаться тем. Но все равно оно подразумевает дружбу, на мой взгляд, обязательно какое-то единение. Обязательно люди смотрят в одну сторону все же. Вот мне кажется так.
Допустим, если между людьми возникают споры, конфликты, это норма для дружбы? Или все-таки, если есть конфликты, это значит, что дружба не крепкая или вовсе ее нет?
Ну, между друзьями, конечно, бывают какие-то разногласия, бывают какие-то обиды, недопонимания, бывают. Но нужно садиться и обсуждать их, это раз. А во-вторых, ведь если конфликт, ну, я не знаю, тут, наверное, от конфликта нужно уходить, потому что, опять же, вот тут, понимаете, все к тому же сводится. Если мы будем долго терпеть, ведь терпение – это самое главное. То есть это обоюдный процесс. Процесс по улучшению себя. И тогда все будет именно так, как нужно.
Ясно. А если человек испытывает негативное влияние от своего приятеля и даже друга, следует ли продолжать дружбу?
Что вы имеете в виду? Какие-то...
Может быть, дружба завязалась, когда люди учились, допустим, в школе, а после школы один из них, допустим, стал ходить в храм и стал понимать, что как бы возникает разница во взглядах, разница во вкусах, ну, и да. Что даже негативное влияние какое-то стало испытывать своего приятеля.
Я понял вопрос. Ну, вы знаете, каждый человек верующий, вот во всяком случае на моем примере, у него происходит какая-то переоценка и такая ревизия и друзей, и тех, с кем в будущем он будет общаться, потому что как только человек приходит к вере, вот он старается ведь быть не от мира сего, а раз не от мира сего, то людей приземленных, людей мирских он начинает раздражать. Раздражать тем, что он пытается быть лучше, пытается мириться, пытается любить, пытается подавать милостыню, пытается прощать. И вот, и это, конечно, раздражает. И вот у меня, например, сильно поменялись окружение вокруг меня после того, как я стал человеком верующим. Но я не думаю, что это плохо, потому что мне лучше с теми людьми, комфортнее. И даже тут дело не в комфорте. Можно общаться, если ты видишь, что это будет польза для человека. Допустим, человека неверующего. И если ты сможешь в чем-то ему помочь, то, наверное, стоит дружить. Но если ты видишь, что это бесполезно, или ты на данный момент просто не готов понести крест, потому что ведь это тяжелый крест, общаться с человеком, который тебя не понимает и постоянно, может быть, и насмехается, и как-то, и, может быть, мимикой, если не словами, mm-hmm. так мимикой пытается как-то ущемить или укусить. Но это, опять же, это уже не дружба, потому что любви-то тут нет. Тут, понимаете, тут превозношение начинается, и начинается высокомерие. Потому что человек себя считает лучше. Раз лучше, то, значит, уже дружбы не получится. Это дорога именно навстречу друг другу.
Возможно ли дружба и сострадание? Допустим, одинокий человек, не имея друзей, а другой человек начинает с ним дружить, потому что не потому, что у них общие взгляды или какие-то ориентиры, может, даже нравственные, но начинает дружить просто из-за того, что хочет помочь этому человеку, просто не оставаться одному. Дружба это?
Ну, конечно, конечно, наверное, это может вырасти в дружбу, потому что человек жертвует собой. То есть любовь, если она жертвенна, то она, конечно, позитивна. И вот, недавно один брат сказал о том, что это очень похоже на семейные отношения. На самом деле это именно так. Дружба — это как семейное отношение без семейных отношений. Угу. Все в остальном, это критерии все те же.
То есть семейные отношения, здравые семейные отношения, они рождаются, да, вырастают именно из дружбы.
Да, дружба.
А возможно ли дружба между женщиной и мужчиной?
У святых, наверное, возможно. Но, к сожалению, вот при нашем современном падшем состоянии духовном, я не думаю, что это возможно. И вряд ли это... вряд ли духовники благословляют. Во всяком случае, редкий человек может дружить без проявления каких-то вот излишеств, так скажем.
Что считается излишеством?
Ну, может перерасти дружба, к сожалению, в такое некое увлечение человеком. И может это быть подвержено и мужчина, и женщина. И дружба закончится. И она даже может быть вредна. Когда появляется такое вот какое-то... если вдруг человек почувствовал, что для него его собеседник, его друг, одноклассник или одноклассница становится более близким, то, может быть, и это неправильно заведомо, если у него какие-то есть, ну, выражаясь языком юридическим, ответственность перед третьими лицами, то лучше прекратить, конечно, такие отношения, чтобы не искушаться.
А если такой ответственности нету, то возможно, что эта дружба
перерастет. Может перерасти, да. Скорее всего, она даже перерастет. Вот. Поэтому, ну, я достаточно скептически смотрю на дружбу между мужчиной и женщиной.
Есть такое выражение: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Всегда ли оно справедливо?
Ну, да, конечно. Потому что это и в Писании сказано. Если ты с преподобным преподобным будешь, с избранным избран будешь, ну а со строптивым развратишься, это так, об этом уже сказано. Это за много тысячелетий до нас, поэтому все остается в силе.
Чтобы стать преподобным с преподобными, да, следует стремиться к такому общению, к такой дружбе. Да? Но если преподобные не хотят общаться вот с таким человеком, как вот быть ближе им, не знаю, может быть, возможно ли?
Хотят. Да. Преподобные хотят, потому что вы помните, как говорил преподобный Серафим, радость моя. А радость моя, это значит, что он так любил всех людей, что вот даже в приветственном возгласе он проявлял эту любовь, которая, ну, покрывала все.
И дружба такая меняет человека.
Конечно, 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 меняет и осеивает его. Когда любовь есть, то она... Ведь любовь, она не имеет никакого ни полового признака. Любовь, она ведь и к старику, и к ребенку, и к бабушке, и к дедушке, и к брату своему, я имею в виду, ну, под братом не обязательно родственные отношения, и к сестре, оно имеет, это одно и то же чувство. Но добавляются некие нюансы тут, допустим, в семейной жизни. Но у нас, правда, опошлили сейчас слово «любовь», но на самом деле это то чувство, которое не перестает никогда, как Господь сказал через апостола Павла.
Возможно ли дружба между людьми разных национальностей, разных менталитетов?
Я думаю, что возможно. Но, вы знаете, вот есть очень хорошая традиция у казаков. Допустим, они брали кунаков, то есть брали таких близких друзей, побратимов из ислама. Вот на Кавказе так было. Вот, и достаточно прочное отношение. Плюс ко всему, если у человека есть такие же критерии, как и у тебя, ведь независимо от того, является ли человек православным, он может быть такой же нравственной чистоты, как и православный. Может быть, даже выше. Такое встречается. И вот у нас, ну, достаточно, в нашем приходе много храмов, и вот при одном храме есть, ну, сторож узбек, и он очень, очень порядочный человек, ему можно доверить все. Плюс ко всему, вот он, ну, просто чудеса такой любви и тщательности, и трудолюбия показывает, что просто удивляешься и радуешься, глядя на таких людей.
Способствует ли дружбе условия жизни в современном мегаполисе?
Ну, почему очень часто о москвичах отзывается плохо? Ну, потому что жизнь такая очень насыщенная, очень скоротечное, все, люди очень много времени тратят на транспорт, и в связи с этим они очень сильно устают. И для того, чтобы как-то сохранить свое собственное «я», они пытаются меньше общаться. И ну, проявляет такую, как бы, сдержанность. Вот. И это замечают особенно люди, которые в провинции живут, там более открытые люди. Вот. Но на самом деле Господь нам предлагает при всех затруднениях обращаться к Нему в молитве. И когда мы общаемся с Богом, то у нас все проходит быстро. Мы восстанавливаемся точно так же. И это не говорит о том, что мы должны не растрачиваться. Наоборот, мы должны свою любовь отдавать всем тем, кто нуждается в ней. А Господь нам старицей воздаст. Именно и любви, и того времени, которое мы потратили на какого-то человека, и наших усилий, и материальных средств в том числе. Он все воздаст, потому что Он ждет и очень нас любит. Ни один родитель, ни одна мать не любит так людей, своего дитя не любит так, как любит нас Господь.
А комфортные условия современной жизни, способствуют ли они дружбе? Или дружбе способствуют все-таки экстремальные, сложные условия жизни?
Вы знаете, я большинство своей жизни провел на Крайнем Севере. Так получилось, что всю молодость я был моряком и по северам провел ее. И вот все те лишения, которые мы испытывали там, они очищали нашу дружбу, да. И там человек плохой, он виден сразу. И он, или он вынужден меняться, это тоже касается и боевых действий, и войны, и касается каких-то экстремальных видов трудовой деятельности, они все одинаковы. И человек там становится лучше. Он вынужден принимать условия, которые вот это взаимовыручка, это помощь, это милосердие, это вот затраты, не считаясь затратами, растрачивание себя. Это неизбежно, потому что в тех условиях не выжить. Поэтому люди там и на первый взгляд кажутся лучше. Но на самом деле, несмотря на то, что посмотришь на востоке, люди хорошие, на севере тоже люди хорошие, на юге вроде бы не очень, но если ты зайдешь в храм, ты увидишь те же родные глаза. Что на севере, что на юге, что на востоке, везде.
Распространение социальных сетей, способствует ли оно настоящей дружбе?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, это такое некое времяпрепровождение. И такой, конечно, большой сейчас бизнес для тех, кто изобретает все это. И это такая попытка замены. Потому что, во-первых, там можно зарегистрироваться под чужим именем. Ты можешь создать себя сам и делать все, что угодно. Оно подразумевает, что ответственность не такая, как в прямом общении. Поэтому и самого общения практически нет. Оно как наркотик подсаживается сейчас, там молодежь на это. Но хорошего, я не думаю, что тут что-то хорошее. Хотя, правда, вот мой духовник, он, у него и блог он ведет, и в социальных сетях он присутствует. И, ну вот я к этому не готов. Меня в социальных сетях нет.
Ясно. То есть возникает такой эффект, что люди создают себе фасады, такие как бы, и общаются не своими душами, а вот этими искусственными фасадами,
да.
Как бы получается.
Да. Именно так. Это вот это некая такая вывеска, которую человек или сам себе придумывает, или хочет так выглядеть. А на самом деле он может быть совсем другой. И вот мы часто видим, что и в криминальных сводках там проходит, что как раз вот последствия этих социальных сетей вот вылезают так вот, такими неприятностями многие.
А здраво ли для человека вовсе не иметь друзей?
Ну, критерии очень высокие, если у человека, то, наверное, ну, что значит, друг, ведь в основном, конечно, друзей приобретает в молодости, потому что человек более открытый сам, он менее осторожный, у него меньше опыта, так сказать, такого негативного по, вот, по падению в какие-то неприятные ситуации, соответственно, он с удовольствием, открыто, искренне начинает дружить, а потом получается или не получается. Поэтому мы очень любим своих друзей детства. Правда, когда через много лет с ними сталкиваешься, то получается, что ты любишь то воспоминание, а не самого человека, потому что он уже сильно изменился к тому времени. Вот. И это такая некая иллюзия, может быть, все же.
Возможно ли дружба на почве таких порочных увлечений?
Конечно. Конечно, возможно. Наверное, возможно. Ведь просто люди принимают определенное... Но дружба, что значит дружба? Дружба — это опять любовь. А, наверное, это, скорее всего, дружбой это назвать нельзя. Это какой-нибудь... Ну, может быть, сообщество людей, может быть, там, дуэт криминальный, может быть, квартет, может быть, трио. Но дружбы тут, конечно, нет, потому что нет любви. Раз любви нет, есть совпадающие интересы. Это да, но любви-то нет. А основной критерий, получается, это не мы с вами сказали, это в Писании написано. Значит, это обязательно должна быть любовь.
Как испытать дружбу, настоящая она или нет? Кроме того, как парня в горы тянуть, рискнуть, какие еще есть способы проверить, не иллюзия ли это, может, какая-то такая привязанность, под которой нет любви и дружбы?
Ну, к сожалению, для того, чтобы быстро проверить, то, наверное, нужно именно в горы тянуть. Угу. Вот. Или под землю.
Или на север.
Или на север, да. Или попасть в один окоп. Вот. Ну, по-другому, наверное, нужно съесть пуд соли. Пуд соли, представляете, 16 килограммов. Это 16 килограммов, ну вот представьте, сколько мы съедаем. Там можно провести статистику, и вот сколько это нужно лет дружить для того, чтобы понять, что человек из себя представляет.
Пуд соли, наверное, имеется в виду еще горечь жизни, то есть хлебнуть какой-то горечи вместе. Может быть, это как бы соль иносказательная такая, не только как продукт, но и... как горечь каких-то ситуаций, может быть, потерь пережитых вместе.
Ну да, да, скорее всего. Ну и ведь когда у человека радость, то, хотя бывает и человек завидует, и тогда и радость ему не в радость, радость друга. Но в основном, конечно, быстрее познаются в горе, когда к тебе приходят и тебя поддерживают. Это дорогого стоит. Вот. Думаю, что, наверное, в горе чаще проявляется. Потому что это ведь, опять же, ты должен поделиться с собой, своими эмоциями, своим временем. Ты должен сострадать. Если ты сострадаешь, то значит, ты любишь. Если ты жалеешь, ты тоже любишь. Это... в церковно-славянском языке это синоним слова «любить», «жалеть». Раз ты жалеешь, то значит любишь.
Но жалость — это не то унизительное чувство, когда человек как будто...
Ну, оно сейчас, конечно, потеряло то значение древнее, которое было как любовь. Но все равно, наверное, оно оттенок все равно имеет жалость, она все же сострадание. Раз сострадание, то тогда и любовь. Она может быть не в полной мере любовью, но уже позитивное такое вот чувство.
То есть жалость в древности понималась как сострадание.
Жалеть — это значит любить, да.
Жалеть. А сейчас у жалости есть оттенок как бы такой немножко пренебрежительный, что жалеть, как бы вот снисходительность какую-то проявлять, как будто мы.
Ну да, наверное, сейчас много таких слов, которые сейчас первоначальное свое значение потеряли и приобрели некую другую окраску. Но вот опять же, тут если любишь, то тогда ты не превозносишь. Любишь ты, значит, ты открыт. Значит, у тебя все чувства, они не могут быть никакого превозношения у человека любящего.
Говорят даже, что жалость как бы унижает человека. Не надо меня жалеть.
Вот. Да нет, это, скорее всего, такое, ну, некая гордыня. Не трогайте меня. Угу. Вот. В принципе, наверное, можно понять и тогда и Иуду, который пошел и удавился. Он же не пошел просить прощения у Господа. Он же пошел и удавился. То есть он не хотел никакой ни жалости, ничего. Он посчитал, что он сделал неправильно. Раз сделал неправильно, то значит, вот сам с собой распорядился.
Вот грех Иуды – предательство. Возможно ли дружба после предательства?
Ну, что иметь в виду под предательством? Все зависит, конечно, от поступка. Но ведь помните, когда Петр спросил Господа, а сколько раз прощать? 3, 5. Господь сказал, 77 по 7. То есть прощать вечно. Если человек пришел, если он раскаялся, то ты обязан простить.
Но если не раскаялся?
Если не раскаялся, то о каком же прощении идет речь? Зачем его прощать тогда? Ты не должен держать зла и простить его. Ну, понимаете, если, допустим, человек не раскаивается в содеянном, да, и как ты пойдешь ему и скажешь, что я тебя прощаю? Ну, в общем, да, для того, чтобы ты не держал зла на него. И вот, ну, тут, опять же, понимаете, вот нужно же смотреть. От меня это было, Господь говорит. Вот помните, да? Это вот духовное наставление Серафима Вырицкого.
Напомните, пожалуйста.
Это от меня это было, когда, что бы ни происходило с нами, все происходит так или иначе от Бога. И если вот получилась та ситуация, которая получилась, да, вот допустим, вот в дружбе, то значит, Господь тебя очередной раз проверяет, а сможешь ли ты стерпеть, сможешь ли ты простить. Поэтому, конечно, прощать надо.
Говорят, что не всех, не всегда нужно прощать.
Да нет, прощать, ну, Господь сказал, опять же, что не прощается? Это хула на Святого Духа.
Хула на Духа Святого, да.
Вот, а остальное, если тут есть много всяких красивых изречений, там, что вот лично своего врага я прощу, а врага там отечества нет. Ну, как бы, я думаю, что нужно постараться жить по заповедям. Быть в полном мере подражать Христу. И даже если что-то произошло, то молиться за человека и просить, что Господи, не вмени ему в вину. Он не знает, что творит.
Вот такое современное слово – толерантность. Что это? Дружба? Это понимание? Что это такое? Переводя на русский язык.
Ну, это, наверное, скорее всего, терпимость такая некая. но вот в последнее время это употребляют со словом веротерпимость, да, вот терпимость к другим каким-то конфессиям и прочим. Ну, мне не нравится это слово, допустим.
Ну, не русское, и как-то для русского языка оно как-то непривычно. И...
Дело в том, что если бы нужно постараться увидеть в человеке образ Божий. Понимаете, вот для нас, москвичей, есть такой серьезный раздражитель. Все замечают, что очень много приезжих людей, которые отличаются от нас. Там, цветом волос, своим поведением. Но нам нужно быть более терпимыми. Почему более терпимыми? Ну, во-первых, причина вся в том, что наши жены не рожают детей столько, сколько у них. И вот мой настоятель, он так мрачно шутит, что ислам — это наше будущее. При современном положении дел и при современном отношении к абортам основной массы нашего народа, то, конечно, ислам — наше будущее.
Да, печально.
Да, поэтому тут вот, я думаю, что плюс ко всему, знаете, к ним относиться нужно тоже с любовью, потому что, во-первых, они такие же дети Бога, и Господь их точно так же любит. Вот. Да и плюс ко всему, если они принимают православие, то ведь у них иногда и убивают их за это. А если мы с вами не дохристиане, а они сразу же получат мученический венец, вот, наверное, нужно об этом чаще думать. И тогда, может быть, отношение наше поменяется к ним.
Нормально ли, если у человека есть враги? Если человек старается любить всех, прощать всех, но у него все-таки есть враги, нормально ли это?
Ну, наверное, нормально, потому что ведь человек живой, раз живой, то значит, ведь в мире, мы живем в мире, где есть злоба. Она, понятно, что от дьявола, но она-то есть. Но раз есть злоба, то значит, и есть враги, которые ненавидят. Вот, вот в метро вот сейчас вот я ехал, и там молодой человек, наверное, скорее всего, представитель ортодоксальных, он плюнул вот так в сторону при виде священника. Ну, в Израиле такое я часто видел. Здесь, правда, надо сказать, что я удивился, потому что первый раз я видел. Но, может быть, учится или из семьи такой.
Ортодоксальный.
Да. Иудейский ортодоксальный.
Да, ясно. Если человек дружит и старается что-то делать для своего друга, но не получает взаимности, нормально ли это, и как он должен реагировать? Должен ли он вообще искать взаимность в дружбе?
Ну, опять же, все зависит от того, насколько ты несешь свой крест. То есть, если ты долго терпишь и пытаешься... вот понимаете, любовь, она жертвенна. То есть, правильно это, когда ты пытаешься помочь человеку, не надеясь на взаимность. И вот тогда все так, как нужно. Потому что нам не стоит ждать каких-то наград. Наоборот, если награду мы здесь на земле не получим, то значит наша награда на небесах, что гораздо ценнее и очень важно для нас в будущем.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подходит к концу. И все-таки еще один вопрос. Может быть, я повторюсь, но нужно как-то подвести какую-то черту, поставить точку. Что самое главное в дружбе?
Одним словом.
Любовь. Можно двумя.
Любовь.
Любовь.
Любовь. Жертвенная любовь. Именно жертвенная. Если любовь жертвенная, то тогда все хорошо.
Спасибо вам большое за беседу. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит. Дорогие братья и сестры, помоги всем Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, священник Александр Терпугов. Всего вам доброго и до новых встреч.